Дело номер 42. Старикашка Эдельвейс. Мы перешагнули порог комнаты заседания ровно в 5 часов. Мы были проинструктированы, мы были ко всему готовы, мы знали, на что идем. Во всяком случае, мне так казалось. Признаться, Федина объяснения несколько успокоили меня. Эдик же, напротив, впал в подавленное состояние. Эта подавленность удивляла меня, я относил ее целиком за счет того, что Эдик всегда был человеком чистой науки, далеким от всяких там входящих и исходящих, от дыроколов и ведомостей. И эта же его подавленность возбуждала во мне, человеке сравнительно опытном, ощущение превосходства. Я чувствовал себя старшим и готов был вести себя соответственно. В комнате наличествовал пока только один человек, судя по Фединому описанию, комендант колонии товарищ Зубо. Он сидел за маленьким столиком, держал перед собой раскрытую папку и так и подсигивал от какого-то нетерпеливого возбуждения. Был он тощий, похож на Дуримара. Губы у него непрерывно двигались, а глаза были белые, как у античной статуи. Нас он сначала не заметил, и мы тихонько уселись у стены под табличкой «Представители». Комната была в 3 окна. У двери стоял голый демонстрационный стол, у стены напротив другой стол, огромный, покрытый зеленой суконной скатертью. В углу возвышался чудовищный коричневый сейф. Комендантский столик, заваленный канцелярскими папками, ютился у его подножия. В комнате был еще один маленький столик под табличкой «Научный консультант» и гигантский на 1,5 стены матерчатый лозунг «Народу не нужны нездоровые сенсации! Народу нужны здоровые сенсации!» Я покосился на Эдика. Эдик, не отрываясь, глядел на лозунг. Эдик был убит. Комендант вдруг встрепенулся, повел большим носом и обнаружил наше присутствие. — Посторонние! — произнес он с испуганным изумлением. Мы встали и поклонились. Комендант, не спуская с нас напряженного взора, вылез из-за своего столика, сделал несколько крадущихся шагов и, остановившись перед Эдиком, протянул руку. Вежливый Эдик, слабо улыбнувшись, пожал эту руку и представился, после чего отступил на шаг и поклонился снова. Комендант, казалось, был потрясен. Несколько мгновений он стоял в прежней позе, а затем поднес свою ладонь к лицу и недоверчиво осмотрел ее. Что-то было не так. Комендант быстро замигал, а потом с огромным беспокойством, как бы ища оброненное, принялся оглядывать пол под ногами. Тут до меня дошло.
«Документы!» — прошипел я. «Документы ему дай!»
Комендант, болезненно улыбаясь, продолжал озираться. Эдик торопливо сунул ему свое удостоверение и заявку. Комендант ожил. Действия его вновь стали осмысленными. Он пожрал глазами сначала заявку, потом фотографию на документе, а на закуску — самого Эдика. Сходство фотографии с оригиналом привело его в очевидный восторг. — Очень рад! — воскликнул он. — Зуба, моя фамилия, комендант, рад вас приветствовать. Устраивайтесь, товарищ Ампериан, располагайтесь, нам с вами еще работать и работать. Он вдруг остановился и поглядел на меня. Я уже держал удостоверение и заявку наготове. Процедура пожирания повторилась. — Очень рад! — — воскликнул комендант совершенно теми же интонациями. — Зуба, моя фамилия, комендант. Рад вас приветствовать. Устраивайтесь, товарищ Привалов, располагайтесь. — Как насчет гостиницы? — деловито спросил я. Мне казалось, что это будет верный тон, но я ошибся. Комендант пропустил мой вопрос мимо ушей. Он уже разглядывал заявки. — Ящик черный и идеальный, — бормотал он. — Есть у нас таковое, не рассматривали еще. — А вот клоп, говорящий, уже рационализирован, товарищ Ампериан. Не знаю, не знаю.
Это еще как Лавр Федотович посмотрит, а я бы на вашем месте поостерегся.
Он вдруг замолчал, прислушался и рысью кинулся на свое место. В приемной послышались шаги, голоса, кашель. Дверь распахнулась, движимая властной рукой, и в комнате появилась тройка. В полном составе все четверо. Лавр Федотович Вунюков, в полном соответствии с описанием, белый, холеный, могучий, ни на кого не глядя, проследовал на председательское место, сел, водрузил перед собой огромный портфель, с лязгом распахнул его и принялся выкладывать на зеленое сукно предметы, необходимые для успешного председательствования. Номенклатурный бювар крокодиловой кожи, набор авторучек в софьяновом чехле, коробку герцеговины флор, зажигалку в виде триумфальной арки и призматический театральный бинокль. Рудольф Архипович Хлебоводов, желтый и сухой, как плетень, сел, ошую Лавра Федотовича и принялся немедленно что-то шептать ему в ухо, бесцельно бегая воспаленными глазами по углам комнаты. Рыжий рыхлый Фарфоркис не сел за стол. Он демократически устроился на жестком стуле напротив коменданта, вынул толстую записную книжку в дряхлом переплете и сразу же сделал в ней пометку. Научный же консультант, профессор Выбегалла, которого мы узнали без всякого описания, равнодушно оглядел нас, сдвинул брови, поднял на мгновение глаза к потолку, как бы пытаясь припомнить, где это он нас видел, не то припомнил, не то не припомнил, уселся за свой столик и принялся деятельно готовиться к исполнению своих ответственных обязанностей. Перед ним появился первый том малой советской энциклопедии, затем второй том, затем третий, четвертый. Произнес Лавр Федотович и оглядел присутствие взглядом, проникающим сквозь стены и видящим насквозь. Все были готовы. Хлебоводов нашептывал. Фарфуркис сделал вторую пометку. Комендант, похожий на ученика перед началом опроса, судорожно листал страницы, а Выбегалло положил перед собой шестой том. Что же касается представителей, то есть нас, то мы, по-видимому, значения не имели. Я посмотрел на Эдика и поспешно отвернулся. Эдик был близок к полной деморализации. Появление Выбегалло его доконало.
«Вечернее заседание тройки объявляю открытым», — сказал Лавр Федотович. «Следующий. Докладывайте, товарищ Зубо».
Комендант вскочил и, держа перед собой раскрытую папку, начал высоким голосом. «Дело номер 42. Фамилия Машкин, имя Эдельвейс, отчество Захарович».
«С каких это пор он Машкиным заделался?» — брюзгливо спросил Хлебоводов. «Бабкин, а не Машкин. Бабкин Эдельвейс Петрович. Я с ним работал в 1947 году в комитете по молочному делу. Эдик Бабкин, плотный такой мужик, сливки очень любит. И, кстати, никакой он не Эдельвейс, а Эдуард. Эдуард Петрович Бабкин».
Лавр Федотович медленно обратил к нему каменное лицо.
«Бабкин», — произнес он, — «не помню». «Продолжайте, товарищ Зубо».
«Отчество Захарович», — дернув щекой, повторил комендант. «Год и место рождения — 1901, город Смоленск, национальность...»
«Эдульвейс или Эдольвейс?» — спросил Фарфуркис.
«Эдельвейс», — сказал комендант. «Национальность — белорус.
Образование неполное среднее общее, неполное среднее техническое, знание иностранных языков — русский, свободно украинский и белорусский со словарем. Место работы —
Хлебоводов вдруг звонко шлепнул себя по лбу.